социально-экономической сфере. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Госдуму России внесен законопроект об амнистии ко Дню Победы. На свободу досрочно могут выйти более 300 тысяч человек. Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Бараком Обамой законопроект о реформе здравоохранения. Сначала с певицей Валентина Толкунова. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В Госдуму сегодня на рассмотрение внесен проект постановления об амнистии, приуроченный к 65-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По оценкам экспертов, амнистия может коснуться более 330 тысяч человек, в основном несовершеннолетних и пенсионеров, а также участников Великой Отечественной войны. Амнистия не распространится на тех, кто совершил особо опасные и экономические преступления, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Проект постановления об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне внесли в Государственную Думу 47 депутатов от «Единой России». Количество амнистированных достигнет 333 тысяч человек. В основном документ коснется несовершеннолетних, ветеранов труда 41-45 годов, участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий по защите Родины после окончания войны на территории СССР и России, бывших узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, участников борьбы с бандформированием. Документ, по мнению члена «Единой России», председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Госдумы Павла Крашенинникова, еще предстоит доработать в ходе рассмотрения в Нижней Палате парламента.
Очень хороший юбилей, очень хорошая дата, поэтому, в принципе, амнистию по таким поводам можно проводить. Вопрос, который нужно прорабатывать не только среди депутатов, с прокуратурой, с Минюстом, с другими правоохранителями, с тем, чтобы, понимать, какой возможен рецидив. Вполне возможно, что все пройдет и хорошо, но считать это нужно. Я так понимаю, раз комитет к нам попадет, мы этим будем заниматься уже вместе с нашими коллегами. Дело в том, что у нас всех данных, как вы понимаете, в Думе нет. В амнистии же написано, такая-такая статья. Сколько по этой статье сидит человек?
Согласно проекту, находящемуся в рассмотрении, пенсионеры, инвалиды, беременные и родители-одиночки попадут под амнистию, если не совершили тяжких преступлений и сроки лишения свободы не превышают 2 лет при умышленном преступлении и 3 при неумышленном, говорит член КПРФ Виктор Илюхин.
Я не надеюсь, что это будет серьезная разгрузка, серьезное освобождение из мест лишения свободы. В основном амнистия может коснуться тех лиц, которые находятся на свободе под различными мерами пресечения, в том числе и не связанными с арестом, и по которым еще дела не направлены в суд. Вот эта категория людей, коли они находятся не в местах лишения свободы, но в отношении и них ведется расследование, они своим поведением доказывают о том, что они не общественно опасны или не столь общественно опасны, как и некоторые считают. Я подчеркиваю, что с самой концепцией амнистии я соглашаюсь. Некоторые уточнения могут быть внесены к подготовке постановления об амнистии ко второму чтению.
Под амнистию не попадают осужденные за экономические преступления, поскольку гуманизация наказаний за эти преступления предусмотрена отдельным президентским законом, отмечают в «Единой России». На этот пункт обращает внимание председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева.
Конечно, это не коснется той амнистии бизнеса, о которой говорила я, и той ситуации с бизнесом, которая сложилась, срока, которым дают сейчас несколько раз жестче, чем убийцам. И все они находятся под категорией тяжких и особо тяжких преступлений. И, в общем, при таком раскладе, конечно, им ничего не светит, но мы все равно будем добиваться. Я думаю, что эта система должна поменяться, потому что не должно быть в людском обществе такого людоедства. Это боязнь выпустить незаконно посаженных, потому что если выпускать не только мелкие и средние тяжести, а что такое мелкая и средняя тяжесть? Это карманники, это угонщики машин, чаще это подростки. Это просто говорит о том, что не хочется выпускать тех, кто может каким-то образом рассказать о коррупционных проявлениях, когда его сажали. Это боязнь просто. Они боятся тех, кто сидит. Некая попытка показать, что мы либерализируемся. Не получилось.
На свободу по амнистии могут выйти несовершеннолетние преступники, отсидевшие более половины срока в случае, если им предстояло отбыть в заключении не более 5 лет. Все остальные, кто потенциально попадает под амнистию, это люди, которые несут наказания, не связанные с лишением свободы. Штрафы, условные сроки, сроки с отсрочкой наказания, говорит Виктор Илюхин.
В России перестали, к сожалению, я подчеркиваю, экономно использовать, применять уголовно-правовую норму. Вот здесь корень зла-то. Мы иногда ведь частенько бывает так. Дело не в дело, размахиваем этим мечом правосудия так, что головы летят там, где нельзя этого делать. Я не сторонник через амнистии разгружать следственные изоляторы и места лишения свободы. И никогда мы этот процесс, как говорится, в нормальное русло не поставим, разгружать нас, подчеркиваю, нас другим. Там, где можно не арестовывать, а у нас чуть что и сразу в места лишения свободы. Вот это неправильная политика.
Депутаты считают, что негативных последствий от амнистии не будет. Криминогенная ситуация не изменится, говорит Павел Крашенинников.
Рецидив от амнистии всегда ниже, чем рецидив по простому выходу человека. Это всегда, это научно обосновано, не только по России, а по всему миру. Но все равно его нужно просчитывать. Все равно все нужно садиться, считать, взвешивать. Это такой очень трудоемкий процесс. Это кажется, что такие две небольшие бумажки. Но на самом деле это такой тяжелая работа.
Подобную точку зрения разделяет Виктор Илюхин.
Амнистия не будет касаться лиц, совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления. Отмечу, что рецидив после применения акта амнистии в отношении амнистированных, рецидив в отношении у этих лиц гораздо ниже, чем общий рецидив в целом за все преступления. Он незначительный, он небольшой. Надо было применять или не надо? Но вы знаете, так уже на Руси повелось, что любое большое событие отмечают. Отмечают в том числе и вот этим актом гуманности в отношении лиц, совершивших незначительное преступление.
Инициативу депутатов-единороссов комментирует журналист, редактор-составитель «Бутырка-блога» на сайте Слон.ру Ольга Романова.
Проект амнистии, который сегодня опубликован, это, конечно, полнейшая демагогия и выхолащивание самой сути амнистии и даты собственных 60-летия Победы. Потому что, судя по всему, выйдут три категории граждан. Беременные пенсионеры, вторая категория граждан – это чиновники, и третья категория граждан – милиционеры, совершившие преступления более мелкие, нежели Евсюков, скажем так. Все остальное останется так, как есть. И, может быть, это даже и хорошо. Я вот к чему это веду. Потому что, например, мы вот много разговаривали с моим мужем, мы не хотели бы выйти по амнистии. Потому что амнистия не дает, соответственно, права на борьбу за свое честное имя. А очень многим экономическим людям, которые осуждены и отбывают свое наказание, часто без преступления, в общем, такая амнистия, может быть, и нужна. Может быть, и нужна, конечно, потому что любая несвобода, конечно, значительно хуже, чем любая свобода. Тем не менее, это противно, унизительно и недостойно.
Зачем это делают депутаты-единороссы?
Надо что-то делать. Победа, амнистия, популярные слова. Надо же как-то, ну хоть чего-то.
Говорила журналист Ольга Романова. Амнистия не будет применяться к злостным нарушителям порядка отбывания наказания, ранее осуждавшихся по амнистии, а также по отношению к тем, кто совершил преступление в местах лишения свободы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Росавиация запретила перевозку пассажиров авиакомпании «Авиастар-2», самолет которой совершил минувшей ночью аварийную посадку около московского аэропорта Домодедово. Пострадали 8 членов экипажа. Самолет совершал технический рейс из Египта в Москву, на его борту не было пассажиров. В Россию прибыл докладчик Совета Европы по соблюдению прав человека на Северном Кавказе Дик Марти в программе визита посещения Ингушетии, Чечни и Дагестана. Палата представителей американского конгресса проголосовала за реформу системы медицинского страхования. Принятие документа добивался президент Барак Обама. Проект предусматривает включение 30 миллионов американцев, не имеющих страховки, в систему обязательного медицинского страхования. Российские экологи во Всемирный день водных ресурсов обратились с открытым письмом к руководству России с призывом защитить озеро Байкал. В Думу внесен проект постановления об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. Сразу после окончания нашей программы в 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», американский час, как всегда, по понедельникам, и в 22 часа слушайте передачу «Время политики». Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И рядом со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина, сегодня подготовившая для нас обзор публикации «Международной печати». Ирина, здравствуйте. Интересно, есть ли в международной прессе уже реакция на принятый Палатой представителей Американского конгресса законопроект о реформе здравоохранения в Штатах?
Ну, вы знаете, Андрей, я думаю, добрый день, что ни один американский журналист, ответственный за выпуск газеты, вчера не лег спать до тех пор, пока статья не была запущена в печать, так что, да, конечно, естественно, и все центральные газеты, и все местные газеты, это касается такого огромного количества людей, что невозможно было выйти без этой темы, поэтому я остановилась на двух центральных газетах восточного побережья, скажем так, Соединенных Штатов, поскольку национальной прессы в Америке нет печатной. Ну так вот, «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». «Реформа здравоохранения. Наконец-то!» Заголовок в «Нью-Йорк Таймс». И да, они повернули историю, заголовок «Вашингтон Пост». К восторгу бесчетного количества американцев, которые становятся жертвами нынешней неработающей системы здравоохранения, битва за реформу этой системы в воскресенье вечером завершилась, пишет «Нью-Йорк Таймс». Барак Обама поставил на кон в этой борьбе свое президентство. Закон, принятый Сенатом в декабре прошлого года и Палатой представителей вчера вечером, представляет собой государственное обязательство исправить самые худшие элементы нынешней системы. В соответствии с ним медицинское страхование получит миллионы американцев, у которых сейчас никакой страховки нет. Он также поможет предотвратить махинации страховых компаний и установит контроль над ценами и расходами на здравоохранение, которые сейчас непомерно растут. Люди, у которых есть страховка, предоставленная работодателем, перемен практически не заметят, отмечает газета. За исключением одного. Они смогут покрывать своей страховкой детей до возраста 26 лет. Это хорошо, поскольку масса молодых людей сейчас не могут быстро найти работу из-за рецессии. Однако, начиная с 2014 года, если они потеряют работу, а если они будут вынуждены искать частную страховку самостоятельно, страховые компании уже не смогут отказывать им в страховке, как не смогут и выставить завышенные цены из-за, скажем, там, состояния здоровья. Это наиболее популярная причина для безумно дорогих страховок. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что как когда-то скромная система социального страхования, введенная в 1935 году, стала основой пенсионного обеспечения в Америке, так и нынешний закон о реформе здравоохранения – это только начало, а не завершение процесса. Во многом ход этой реформы будет зависеть от того, как будущие президенты и Конгресс будут следовать целям по сокращению дефицита, указанным в законе, а также от того, как профессионалы в области здравоохранения и институты здравоохранения будут изменять свою работу. Но еще, конечно, от того, как поведет себя общество в ответ на требование приобрести страховку либо заплатить штраф. Это редакционная статья в газете «Нью-Йорк Таймс», а комментарий «Вашингтон Пост» под заголовком «Да, они повернули историю» начинается словами «Да, мы сделали». Наконец-то президент Обама может произнести эти слова. Принятие закона о реформе здравоохранения – это первый наглядный пример того, как Вашингтон начал меняться, как то обещал Барак Обама во время предвыборной кампании. Чтобы понять, насколько велика победа, надо посмотреть, к чему бы привело поражение. Президент поставил на кон все, чтобы провести этот законопроект. Если бы он был отвергнут, президентство Барака Обамы было бы никчемным до конца срока. Над Конгрессом после этого смеялись бы, поскольку всем было бы ясно, что демократы не смогли добиться своего, даже при том, что это свое составляет сущность демократической партии с 40-х годов, со времен президентства Гарри Трумана. 19 ноября 1945 года, напоминает газета, Труман сказал, люди с низкими или средними доходами не получают такого такое же медицинское обслуживание, как люди с высокими доходами. Бедные больше болеют, но медицинская помощь им хуже. Те, кто живет в сельских районах, не получают такой объем и качество медицинского обслуживания, какое получают люди в городах. Конец цитаты. Трумэн добавил, что для устранения этих недостатков надо в первую очередь устранить преграды в доступности страхования для всех людей. Почти через 65 лет желание президента было выполнено, пишет газета Washington Post в комментарии.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина познакомила нас с публикациями, с реакцией международной прессы, американской прессы на принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о реформе системы медицинского страхования. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Росавиация запретила перевозку пассажиров авиакомпании «Авиастарту», самолет, который совершил минувшей ночью аварийную посадку около московского аэропорта Домодедово. Пострадали 8 членов экипажа. Авария произошла с самолетом марки Ту-204. Репортаж Любови Чижовой.
Самолет Ту-204, который дважды совершал аварийную посадку в Домодедово, принадлежит ульяновской авиакомпании «Авиастарту». В 4 утра воскресенья самолет выполнял рейс «Москва-Хургада» из Домодедово. На его борту было 210 пассажиров. Долетев до Орла, экипаж обнаружил задымление в кабине и принял решение вернуться. Самолет благополучно приземлился в Домодедово, причина задымления была устранена, и Ту-204 вновь вылетел в Египет. Второе ЧП произошло примерно в 3:45 утра в понедельник. Самолет возвращался из Хургада и совершил жесткую посадку в лесу, не долетев 1 километра до взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. При посадке у самолета оторвало одно крыло. Пожара на борту не было. В самолете находились только 8 членов экипажа. Они госпитализированы. Президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов считает, что о причинах ЧП говорить пока рано, но напоминает, что о технических проблемах Ту-204 в Росавиации знали.
Где-то некоторые время тому назад руководитель Росавиации Курзенков Геннадий Кузьмич был вынужден обратиться с официальным письмом к руководителю УАК Федорову с информацией, что самолет Ту-204 при полетах имеет очень много технических неполадок, что тяжелым бременем ложится на плечи авиакомпании. Здесь и задержки рейсов, здесь и простаивание самолетов, и их ремонт, и так далее, и так далее.
Сайт News.ru.com публикует статистику происшествий с участием самолета Ту-204 с 2001 года. Всего зафиксировано более 20 инцидентов, в которых, к счастью, никто не погиб. Издание отмечает, что все происшествия были связаны с отказом или помпажем двигателя самолета. Заведующий кафедрой аэродинамики МАИ, президент Международного инженерного университета, академик Юрий Рыжов, рассказал в интервью «Радио Свобода», что произведенные в России двигатели, по его наблюдениям, являются самой слабой частью российских самолетов.
Я не знаю, что там двигатель у нас для гражданской авиации. Все не важнецкое дело. Вы знаете, что двигатели, которые ставили, скажем, на президентский самолет Ил-96, ставили сначала наши двигатели ПС-90, а потом все-таки поставили импортные двигатели. Вот такие дела с этим самолетом. Почему он сейчас терпит неудачу? Это может быть и недостаточный уровень технического обслуживания или какие-то дефекты производства, поскольку мы утрачиваем сейчас традиции уже производственные. Кадры стареют, выбывают, новые не приходят.
Это было мнение президента Международного инженерного университета академика Юрия Рыжова. Самолет Ту-204, который стал участником двух происшествий за последние сутки, был построен на ульяновском заводе «Авиастар» в середине 90-х годов. И, по словам представителей предприятия, налетал достаточное количество часов. Двигатели на самолет производят в Перми на предприятии «Авиадвигатель». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня пришла печальная новость. В Москве на 64-м году жизни скончалась певица Валентина Толкунова, рассказывает Елена Поляковская.
Среди других артистов советской эстрады ее отличала мягкая доверительная манера исполнения. Даже самые незамысловатые песенки Толкунова превращала в душевный разговор со слушателем. Музыкальный критик Елена Черемных считает, что секрет народной любви к Толкуновой в том, что певица сумела найти свою нишу на официозной советской эстраде.
Как-то она сумела полюбиться сразу всем. И сумела полюбиться вот той нефальшивостью, которая, в общем-то, для советской эстрады 70-х, 80-х годов, а это период расцвета Валентины Толкуновой, была довольно-таки редкостным явлением. То есть на эстраде существовали официозные и официальные примы. Эстрада была знаком высокого, скажем так, качества государственного. И вот как раз в эту государственность Валентина Толкунова и не укладывалась. Она пела народные песни, но она не была выкиной с ее монументализмом имперским. Она пела про фабричных девчат, но она не была такой уж простушкой, про которых были написаны стихи авторов этих песен. Смотри, идет отличная девчоночка фабричная. Вот эта интересная ниша, которую она сама себе нашла, конечно, уникальная. Она поднимала образ простых девчат до какого-то идеального, может быть, единственного возможного в те времена образа вот женской воплощенности. И в этом смысле, конечно, Валентина Толкунова сделала то, чего ни до, ни после нее не сделала ни одна певица советской эстрады.
В детстве Валентина Толкунова пела в хоре Центрального дома железнодорожников, которым руководил Исаак Дунаевский. Позже закончила музыкальное училище имени Гнесиных по специальности дирижер-хоровик и Московский государственный институт культуры. В 1966 году автор «Черного кота», композитор и дирижер Юрий Саульский пригласил Валентину Толкунову в вокальную группу вокально-инструментального оркестра «ВИО-66», где певица пела джазовый репертуар. У Толкуновой был замечательный характер, вспоминает музыкант Юрий Маликов, друживший с певицей почти 40 лет.
У нее не было ни врагов, ни завистников. Вот это редкий случай, потому что на эстраде иметь свое лицо, иметь свой творческий индивидуализм, это всегда какая-то есть и зависть, может быть, и какие-то такие негативные явления. Но она была, по-моему, человеком без недостатков. Вот вы знаете, удивительным, добрым, хорошим, отзывчивым.
О Толкуновой говорили, что она не играет на сцене, что она воплощенный образ женщины своего времени. Именно об этом в интервью «Радио Свобода» сказала музыкальная критик Елена Черемных.
У Валентины Толкуновой была какая-то очень правильно взятая интонация человека, который чувствовал свою близость к фольклору, но эту близость к фольклору и вот эту фольклорность голоса он сумел обработать в таком ранжире, который бы оставил и допустил его на место абсолютно пустой, встававшие во времена Толкуновой на советской эстраде. Многие ведь реагировали на появление Толкуновой как на некую такую внутреннюю интимную сенсацию. Очень понравилось, что на эстраде появилась женщина. Женщина красивая, женщина не давящая имиджем, женщина не властная, а женщина, обращающаяся как бы к тебе напрямую, ну и женщина, похожая на многих женщин.
Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Напомню, что Валентина Толкунова будет похоронена в среду на Троекуровском кладбище в Москве. Она скончалась сегодня в Боткинской больнице. Певице было 63 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А итоговый выпуск нашей программы в эфир выйдет, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Его ведущий, мой коллега Андрей Шары, подробно расскажет о содержании выпуска. Через 2 минуты после краткой сводки последних известий в Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Росавиация запретила перевозку пассажиров авиакомпании «Авиастарту», самолет, который совершил минувшей ночью аварийную посадку около московского аэропорта Домодедово. Пострадали 8 членов экипажа. Самолет совершал технический рейс из Египта в Москву, и на его борту не было пассажиров. В Россию прибыл докладчик Совета Европы по соблюдению прав человека на Северном Кавказе Дик Марти в программе визита посещения Ингушетии, Чечни и Дагестана. Палата представителей американского Конгресса Конгресса проголосовала за реформу системы медицинского страхования. Принятие документа добивался президент США Барак Обама. Проект предусматривает включение 30 миллионов американцев, не имеющих страховки, в систему обязательного медицинского страхования. Российские экологи во Всемирный день водных ресурсов обратились с открытым письмом к руководству России с призывом защитить озеро Байкал. В Думу России сегодня внесен проект постановления об объявлении амнистии в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. Согласно этому проекту, амнистия может коснуться свыше 330 тысяч человек. В Дагестане в результате спецоперации убит один из полевых командиров боевиков, так называемый Амир Грозного Саламбек Ахмадов. Получил ранение сотрудник милиции. Сторонники президента Франции Николя Саркози потерпели серьезное поражение на региональных выборах, второй тур которых прошел в воскресенье. По предварительным подсчетам, левые партии во главе с социалистами заручились поддержкой более 50% избирателей. Независимая избирательная комиссия Ирака отказалась от полного пересчета голосов, поданных на парламентских выборах 7 марта. Сейчас расследуются поступившие жалобы о фальсификациях на пересчете, настаивают президент и премьер-министр страны. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху перед началом визита в США вновь отверг требования Соединенных Штатов заморозить строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях. В штате Миннесота от рака скончалась военный фотожурналист CNN Маргарет Мофт. Ей было 59 лет. Вы слушаете «Радио Свобода». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Я обещал нашим слушателям, что вы расскажете подробно о содержании программы.
Выполняю ваше обещание, Андрей. Добрый вечер. Главная тема дня, как обычно, в вечернем эфире программы «Время свободы». Поговорим подробно о концепции реформы здравоохранения в Соединенных Штатах, почему это политически важно. Представлю одну тему, которая не звучала в вашей программе сегодня. Андрей, Ватикан пытается выработать эффективную политику по отношению к обвинениям католических священников в педофилии. По сообщениям в средствах массовой информации, за минувшие десятилетия количество деятелей церкви, которые связаны с этими постыдными фактами, достигает 3000 человек. И на обвинения священников в причастности к педофилии реагировал сам Папа Римский в своем недавнем письме католическому клиру в Ирландии. И вот о серьезности этой ситуации я беседовал с работающим в Риме журналистом, экспертом по проблемам Ватикана Алексеем Букалом. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Ну, вы знаете, то, что проблема серьезное, конечно, никто в этом не сомневается. Другое дело, случайно ли это все, так сказать, сейчас вдруг такая вещь, которая существовала в практике Римской католической церкви многие вообще десятилетия, а может даже века, сейчас вдруг это выходит на поверхность. Есть определенные версии, которые предлагаются нам, в частности, ватиканистами. Вот Инграо, ватиканист еженедельника «Панорама», очень влиятельный он здесь. Он пишет, что за всем этим как-то просматривается такая атака на нынешнего понтифика, личные нападки на папу Ратцингера, потому что в этом скандале очень большой немецкий акцент, очень во многом тут борьба персоналей всяких, потому что папа, несмотря на то, что его пытаются преподнести в глазах общественного мнения как такого замкнутого, интровертного теолога, профессора университетского, на самом деле он достаточно билен, активен, и главное, что он проводит такую, пускай не показушную, не очень такую заметную, но, в общем, скажем так, тихую реформу Римской католической церкви. Эта реформа, прежде всего, началась и заключается в персональных изменениях, персональных передвижениях.
Понятно, что даже если версия о заговоре или атаке на Святой Престол, на Папу верна, то это не снимает остроты самой проблемы. Натура человеческая вряд ли сильно изменилась за все время существования Христовой религии, и надо полагать, что католическая церковь борется с ней веками или не борется. Возможно ли, что итогом всей этой неприятной для Ватикана дискуссии станет еще более острая дискуссия, скажем, по вопросу об отказе католических священников от целибата?
Следующая подтема, которая пока не допускается для широкого обсуждения, это идея об отказе от целибата. С точки зрения многих и теологов, и психологов, и историков церкви, врачей, отказ от целибата, он во многом может, как бы, если не решить проблему, то смягчить эту проблему.
Римский журналист, эксперт по ватиканским проблемам Алексей Букалов об этой и других актуальных темах дня подробно в 20:07 в итоговом выпуске программы «Время свободы». Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе системы здравоохранения, рассказывает Валентин Барышников.
Президент США Барак Обама добился одной из главных побед за весь пока еще недолгий срок своего пребывания на посту президента. Реформа системы здравоохранения была одним из главных пунктов предвыборной кампании Обамы. Выступая после голосования в Конгрессе, Обама заявил:
«В конце концов, сегодняшний день означает закладку еще одного краеугольного камня в основании американской мечты. Этой ночью мы ответили на призыв истории, как многие поколения до нас. Перед лицом кризиса мы не отступили перед трудностями, мы преодолели их. Мы не отшатнулись от ответственности, мы приняли ее на себя. Мы не боимся нашего будущего, мы создаем его».
Законопроект готовился более года. Президент Обама и лидеры Демократической партии активно лоббировали его, встречаясь с сопротивлением республиканцев и даже некоторых демократов. Вопрос о реформе здравоохранения разделил политическую элиту Вашингтона, как мало какой другой за последнее время, по глубоким идеологическим основаниям. Лозунгом американских либералов стало «здравоохранение – право, а не привилегия». Так, лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила:
«После года дебатов, прислушавшись к нуждам миллионов американцев, мы пришли к этому историческому решению. Сегодня у нас есть возможность завершить великое для нашего общества дело и сделать доступным медицинское страхование для всех американцев. Это право, а не привилегия».
Республиканцы и консерваторы говорят об увеличивающейся роли правительства, о его вторжении в сферу, которая, по их мнению, является частным делом граждан. Критики законопроекта заявляют, что предполагаемая стоимость реформы свыше 900 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет лишь только еще глубже отяготит долгами государства. Вот слова конгрессмена-республиканца Джеффа Дэвиса.
«Я крайне огорчен. Это голосование определяет будущее Америки. Огромное налоговое бремя, нормированные медицинские услуги, навязчивая бюрократия. Демократы меняют современные представления американцев, толкая их на безрассудный путь к социализму».
Согласно законопроекту, большинство американцев будет обязано приобретать медицинскую страховку под угрозой штрафа. Для малоимущих семей будут предоставлены субсидии по страховым выплатам. Будет изменено федеральное законодательство для частных страховых компаний. Им будет запрещено отказывать в страховании людям с уже существующими медицинскими проблемами и аннулировать страховки заболевших людей. Предусмотрено введение ряда новых налогов для богатых людей. Законопроект должен теперь быть направлен на рассмотрение в Сенате и затем подписан президентом Бараком Обамой. Это может произойти уже на следующей неделе. Однако республиканцы заявили, что продолжат борьбу с этим законопроектом, и даже обещали, что отменят его, если наберут достаточно голосов на промежуточных выборах в Конгресс в этом ноябре. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 18:38. На волнах Радио Свобода сетевые разговоры.
Российские блогеры делятся впечатлениями о Дне гнева. В субботу 20 марта в разных городах России прошли митинги под самыми разными лозунгами. Пожалуй, только в Москве митингующие не успели полностью заставить власти услышать свои требования. Пользователь «Господи» пишет в своем репортаже с Пушкинской площади.
Площадь в плотном кольце военных грузовиков и автозаков. На ней металлические заграждения и живая стена из милиционеров. Перед ними добрая сотня журналистов с фотоаппаратами и видеокамерами. И все нацелены на человека в черном кожаном плаще. Это организатор акции Сергей Удальцов. Он коротко пояснил всем работникам СМИ, почему сегодня надо выходить на улицу. После этого не прошло и 5 минут, как Удальцова задержали. Милиционеры проломились через окружавших его журналистов и, выкручивая руки, потащили в автозак. При этом стражи порядка буквально давили всех, кто оказывался на их пути. Акция стала стихийной. Люди, зажатые на пятачке между 2 подземными переходами, то в одном, то в другом месте начинали скандировать «Путина в отставку».
Наиболее массовым оказался флешмоб «Мандариновая ярмарка», состоявшийся на площади у Дома Советов в Калининграде. Официально на площади в тот день проходила сельскохозяйственная ярмарка, на которой участники акции покупали мандарины, символизировавшие взорвавшихся чиновников и оранжевую революцию. Вот что сообщает участник события ведущая ЖЖ-юзер М. Костяев.
На мандариновую ярмарку в Калининграде пришло порядка 4000 человек. В районе между 13 и 14 часами две трети территории сельхозярмарки заполнили протестующие, и ее работа оказалась парализованной. Буквально за полчаса были скуплены все мандарины на ярмарке. Люди, встав плотно друг к другу, примерно в 13:30 начали скандировать «Босса в отставку! Долой Путина! Путин в ответе за босса!» Многие в знак протеста надели медицинские повязки. Среди участников мандариновой ярмарки были представители «Солидарности», КПРФ, «Нацболы».
За день до этого в том же Калининграде прошел пикет, организованный лидером местного отделения партии «Патриоты России» Михаилом Чесалиным. Пикетирующие держали лозунги, требующие отставки губернатора Бооса и премьера Путина, лозунг «Ядро в помойное ведро», а также большой авиабилет в Москву на имя Георгия Бооса. На билете значилось «Георгий, не задерживайте рейс», а в качестве места указывалось «багажное отделение». Фоторепортаж о пикете публикует пользователь Женя Романова. В Иркутске День гнева прошел под лозунгом «Спасая Байкал, спасем Россию». На митинге выступал сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. О своих впечатлениях Немцов рассказывает в ЖЖ.
Главное требование митингующих – отставка Путина носит вполне прикладной характер. Дело в том, что Путин 13 января 2010 года подписал постановление номер 1, согласно которому запускается Байкальский ЦБК, комбинат, который сбрасывает в Байкал сточные воды и продукты деятельности которого – это десятки тысяч тонн высокотоксичных отходов. На митинге не обошлось без провокаторов. Одни из них вырывали из рук митингующих плакаты, осуждающие Путина Дерипаску, а другие истошно орали «нечленораздельное» во время моего выступления. Когда их сдали в милицию, выяснилось, что у провокаторов была московская прописка.
Впрочем, лозунги митингующих были направлены преимущественно против питерских. Самый яркий гласил: «Хитрый питерский шакал, не погань святой Байкал». В британских блогах важнейшей темой стала забастовка бортпроводников авиакомпании British Airways. При поддержке профсоюза Unite они протестуют против принятой руководством компании программы сокращения расходов. Отмена десятков рейсов создала массу неудобств для пассажиров и, очевидно, мешает им посочувствовать бастующим. Блогеры негодуют.
«Мы с женой забронировали и выкупили билеты 9 месяцев назад. Если наш рейс отменят, рухнут наши планы на отпуск, и мы потеряем деньги. Почему должны страдать невиновные? Сотрудники British Airways, похоже, не понимают, как им хорошо живется. Если компания разорится, я переживать не буду».
Подобная резкость не случайна. В Англии British Airways имеет имидж дорогой авиакомпании, обслуживающей преимущественно бизнесменов. И эта забастовка плохо ассоциируется с левым профсоюзным движением. По мнению блогера Times и известнейшего журналиста Джереми Кларксона, нынешняя акция в принципе не способна решить какие-либо экономические проблемы, однако может ударить по репутации компании в масштабах всей страны.
«Когда мы бастовали в 70-х, нас поддерживали все, кроме франкмасонов и консерваторов. Прохожие охотно брали листовки, хлопали нас по спине и думали, не начать ли им самим стачку в нашу поддержку. Я помню свой первый день на новой работе в 1978 году, потому что поработать мне, собственно, не довелось. Я вошел в офис и через 10 минут вышел на улицу бастовать. Я понятия не имел против чего. И до сих пор не имею. Бортпроводники, наверное, думают, что поставят руководство на колени, а правительство выделит в итоге нужную сумму, чтобы все уладить. В 70-е именно так всегда и случалось. Но нет, если они победят, компания разорится, и они все потеряют работу. Если они проиграют, они проиграют, но даже если они выиграют, они все равно проиграют. Правда, если они выиграют, проиграем еще и мы, потому что нация без собственной авиакомпании – это как государство без гимна. Даже у Эфиопии есть своя авиакомпания. Недавно я летел с сингапурскими авиалиниями, и это было бесподобно. Но все же нет ничего лучше, чем когда из жары и суматохи в какой-нибудь стране третьего мира поднимаешься на борт лайнера British Airways, где тебя приветствует гей в легком костюме, предлагая бокал холодного шампанского. Лишите нас этого, и мы превратимся в бельгийцев».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода»
Новости.
Россия запретила перевозку пассажиров авиакомпании «Авиастарту». Самолет, который совершил аварийную посадку около московского аэропорта Домодедово, пострадали 8 членов экипажа. Пассажиров на борту лайнера не было. В Россию прибыл докладчик Совета Европы по соблюдению прав человека на Северном Кавказе Дик Марти в программе визита посещения Ингушетии, Чечни и Дагестана. Палата представителей Конгресса проголосовала за реформу системы медицинского страхования. Принятие документа добивался президент Барак Обама. Проект предусматривает включение 30 миллионов американцев, не имеющих страховки, в систему обязательного медицинского страхования. Российские экологи во Всемирный день водных ресурсов обратились с открытым письмом к руководству России с призывом защитить озеро Байкал. В Думу внесен проект постановления об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне. Амнистия может коснуться свыше 330 тысяч человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ту-204. Самолет с проблемами.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Людмила Алексеева о стратегии 31.
В блогах Свободы.
Солдатские матери не девочки по вызову.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
О проекте создания под Москвой Иннограда, то есть города инноваций, который планируется начать возводить уже этой осенью, с одной стороны говорят как о российском аналоге Кремниевой долины в США, с другой как о научно-промышленном комплексе, далеко выходящем за рамки традиционных технологических парков. В 2005 году в России было решено создать сразу 7 таких парков, но сегодня изредка вспоминают лишь об одном. Во многих странах мира создание неких центров инновационного развития, как бы они ни назывались, чаще всего подразумевает объединение усилий университетов, банков и промышленных компаний. Подробнее об этом в экономической панораме. Ее автор сегодня Сергей Сининский.
Первым в мире технологическим регионом обычно называют созданный в начале 50-х годов 20 века в Калифорнии при Стэнфордском университете, но фактически начинался он еще раньше. Профессор Фредерик Терман, многолетний проректор Стэнфорда, был одним из тех, кто пытался удержать в регионе выпускников местных университетов, которые тогда в поисках работы уезжали в восточные штаты страны. Так и возникла идея строительства на обширной территории университета новых помещений, которые на льготных условиях сдавались бы в аренду открывающим собственный бизнес молодым технологам. Более того, их разработки, благодаря стараниям Термана, уже тогда финансировали прежде всего сторонние инвесторы, а крупнейшим заказчиком оказалось Министерство обороны США. В итоге из этой идеи возникли не только всемирно известные теперь компании, например, Hewlett-Packard, основанная еще в 1939 году двумя недавними выпускниками Стэнфордского университета, Биллом Хьюлеттом и Дэйвом Паккардом с начальным капиталом аж в $538, но и целый технологический регион, получивший позже название «Кремниевая долина». Кстати, с легкой руки американского журналиста Дона Хофлера, опубликовавшего в начале 1971 года в еженедельнике Electronic News серию статей об этом регионе, которую он так и назвал «Кремниевая долина США». В Европе первые технопарки возникли в начале 70-х годов в Великобритании, как и в США, при крупных университетах. Здесь их называют научными парками, которые ныне объединены в ассоциацию. Из Лондона менеджер этой ассоциации по развитию бизнеса Росс Бёрд.
Для поддержания работы научных парков в Великобритании все чаще привлекают инвесторов. Университеты, которые в прошлом могли полностью распоряжаться создаваемыми при них научными парками, были вынуждены искать партнеров, готовых финансировать развитие этих комплексов, в том числе из местных властей. И теперь британские научные парки принадлежат, как правило, группам учредителей, среди которых, скажем, местный университет, фонд регионального развития и некая частная компания.
По данным Международной ассоциации технологических и научных парков, объединяющей более 300 таких организаций в 70 странах, две трети всех технопарков мира были созданы после 1980 года, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. Руководитель одного из крупнейших технопарков Польши во Вроцлаве Гжегош Громада.
В условиях Польши наиболее эффективной оказалась модель большого совместного предприятия, создаваемого группой партнеров, университетами, банками и производственными компаниями. Упрощенно это работает так. Сотрудники университета создают фирму, банк финансирует ее деятельность, а научные разработки притворяются в жизнь коммерческими предприятиями, работающими в технопарке. Такое сотрудничество имеет большое значение.
В абсолютном большинстве технологических парков мира предусматривается создание так называемых бизнес-инкубаторов, то есть неких структурных подразделений специально для выращивания новых компаний инновационного бизнеса буквально с нуля. Из Лондона Рос Бёрд.
Практически при каждом научном парке есть такие инкубаторы, хотя профиль создаваемых в них компаний может и не совпадать с профилем самого парка. Однако через несколько лет такая фирма, если ее идея оказывается успешной, должна переехать из инкубатора в другое здание на территории научного парка и пользоваться им уже на иных условиях. В среднем на это уходит от 2 до 5 лет, от идеи и изобретения до разработки готового продукта и создания полноценного бизнес-плана для привлечения инвесторов.
Вклад государства и вклад частных инвесторов в создание технологических парков или городов. Каким может быть их сочетание?
Со стороны государства для вновь создаваемых в технопарках компаний существует специальная схема гарантий. Часть неизбежных рисков теперь берет на себя государство. Оно обязуется в случае возникновения у такой компании финансовых проблем вернуть банку до половины суммы кредита, который он ранее ей предоставил.
Из Вроцлава Грзегорз Громада.
В большинстве случаев в создании технологических парков в Польше активно участвуют органы местного самоуправления, которые у нас весьма самостоятельны. Они могут, скажем, освободить весь парк от части местных налогов, например, от платы за землю. Что же касается государственного уровня, то здесь речь идет в основном о прямой финансовой поддержке компаний, которые работают в технологических парках.
В английском языке слова, обозначающие материал кремний как основу всей индустрии полупроводников, и силикон как полимер, то есть пластик на основе кремния, различаются всего одной буквой. Поэтому, хотя название «Силиконовая долина» для США в российском обиходе закрепилось настолько, что уже появилось в некоторых словарях, корректное название явления, точно отражающее его смысл, именно «Кремниевая долина».
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. А завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Она открывает новый цикл репортажей, на этот раз о лондонском общественном транспорте. Один из способов передвижения по столице Британии – это езда на велосипеде. Об этом в репортаже Анна Асланян.
Лондонцы давно привыкли к тому, что общественный транспорт в городе не отличается 100-процентной надежностью. Как бы ни старалась администрация города, полностью избежать проблем в мегаполисе невозможно. Население Большого Лондона перевалило за 13 миллионов. Бывшие окраины растут, количество приезжих не уменьшается, а большинству жителей, несмотря на рецессию, по-прежнему надо каждый день на работу. Добраться из пункта А в пункт Б с наименьшими потерями – одна из тех задач, которые приходится решать постоянно. Велосипед считается одним из самых надежных средств перемещения по столице. В том смысле, что время на поездку, если исключить экстремальные случаи, не слишком зависит от внешних условий. Причин для задержек немало – пробки, дорожные работы, погодные условия. Однако лондонцы настойчивы в стремлении угнаться за своими континентальными соседями. Жители Амстердама, Берлина, Стокгольма пользуются велосипедами регулярно, с удовольствием и, кажется, без ощущения, что им грозит опасность. В Лондоне дело обстоит сложнее. Он хуже приспособлен для езды на велосипеде. Это понимал и нынешний мэр города Борис Джонсон, отвечая на вопросы во время предвыборной кампании в 2008 году.
Здравствуйте, у меня только один вопрос к новому кандидату на пост мэра города. Почему в центре Лондона так мало дорожек для велосипедистов?
Потому что у нас до сих пор не было мэра, готового работать с районными администрациями, чтобы приложить дополнительные велосипедные полосы. Всем известно, что одна из причин, которая удерживает людей от того, чтобы чаще пользоваться велосипедами, — беспокойство. Именно поэтому я собираюсь ввести в городе новую систему, позволяющую брать велосипеды на прокат, а также планирую работать с администрацией и увеличить количество велосипедных полос.
Джонсона, как и многих его сограждан, не отпугивает мысль о том, что поездка на велосипеде по центру в час пик – дело рискованное. Мэр нередко пользуется этим видом транспорта, не боясь несчастных случаев. В прошлом году ему удалось избежать столкновения с грузовиком, о чем с замиранием сердца читала вся столица. Свои обещания относительно улучшения жизни велосипедистов Джонсон постепенно выполняет. По словам сотрудника пресс-службы организации Transport for London Энтони Сноу, в ближайшие несколько лет в этой сфере грядет ряд перемен.
Мэр неоднократно говорил о велосипедной революции в Лондоне. Он серьезно настроен на то, чтобы превратить этот вид транспорта в норму, сделать его более популярным. Популярность велосипеда весьма сильно возросла за последние годы. Transport for London много работает над этим вместе с мэром. Одно из нововведений – супершоссе для велосипедистов. Это специальные, более безопасные полосы, по которым можно будет напрямик доехать до центра города. Всего их к 2015 году планируется проложить 12. Первые две откроются этим летом. Еще летом начнет действовать система проката велосипедов. Поначалу ее ведут в центре города. Появится 6 тысяч велосипедов, которые желающие смогут брать на прокат на специальных пунктах. Их будет около 400. Цель этого новшества – дать людям возможность проезжать короткие расстояния на велосипеде в качестве альтернативы автобусам и метро. Расстояние между пунктами проката будет не более четверти мили.
Пока эти планы воплощают в жизнь, велосипедисты обходятся тем, что есть, и по-прежнему разъезжают по городу в любую погоду. Водители считают их дорожным бедствием и стараются объезжать подальше, если, конечно, заметят. По статистике, лучшие шансы остаться живым и невредимым не у того, кто с виду похож на профессионального гонщика, а у того, кто едет слегка неуверенно, привлекая внимание своей неуклюжестью. О том, что водителям, в особенности грузовых машин, следует больше смотреть в сторону велосипедистов, не устают повторять. В рамках борьбы за повышение безопасности движения Transport for London выпустила новый рекламный ролик, который скоро будут показывать по телевидению в прайм-тайм. В нем заключена нехитрая идея. Чем усиленнее высматриваешь какую-то вещь, тем более очевидной она становится в твоем сознании. У большинства из тех, кто регулярно ездит по Лондону на велосипеде, имеется свой набор страшных историй, которыми любят обмениваться товарищи по виду транспорта. Одна из велосипедисток, встреченная на мосту Ватерлоо погожим весенним днем, поделилась своим опытом по части потенциальных опасностей.
Главный бич – это пешеходы. Вообще-то я стараюсь не ездить по большим оживленным дорогам, пытаюсь найти маршруты поспокойнее. Согласитесь, иначе довольно трудно. Как-то раз меня подрезал грузовик, хотя должен был уступить мне дорогу. Ничего страшного не случилось, но бывают моменты, когда ты на волосок от аварии. Это может отвадить человека от поездок. А пешеходы, они выскакивают прямо перед тобой, повсюду, особенно в центре. Но таких мест я стараюсь избегать, подыскиваю приятные маршруты. Обычно я езжу по восточной части Лондона. Развязка на Олд-стрит одна из самых плохих. Вообще я терпеть не могу большие перекрестки без светофоров. Моего друга, когда он ехал на велосипеде, сбили на перекрестке в районе Elephant and Castle. Это был просто кошмар. Он руку сломал. Короче говоря, этих мест я по возможности избегаю.
Для полноты картины следует добавить, что девушка переходила реку по пешеходной части моста, катя велосипед рядом с собой. По проезжей дороге, крутя педали, мчались десятки людей, полных оптимизма и надежд. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Репортаж Анны Асланян завершил программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». В гостях у сегодняшней ведущей программы Анны Качкаевой писатель и радиоведущий Ирина Хакамада, научный сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Обсуждаться будет недавняя пресс-конференция «Грызлов онлайн». Так она обозначена в анонсе программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я же прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
это защита нашего права на митинги на Триумфальной площади.
Мировое сообщество осуждает решение Израиля продолжать строительство.
Маркал в очередной раз стал разменной монетой.
Растут тарифы, растут, оплатить.
Госминистра должна принести свои извинения всем представителям сексуальных меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».